Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война», посвященная войне 1812 года. И сегодня мои собеседники, преподаватели кафедры истории России Уральского федерального университета Владимир Александрович Ляпин и Алексей Геннадьевич Мусин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В прошлый раз мы остановились с вами на оставлении французами Москвы. Вот сейчас у нас уже январь, в начале января мы уже вспоминали окончание войны, юбилейную дату, а сейчас нам надо вернуться назад, к тому моменту, когда французы решили покинуть Москву. И, может быть, в нескольких словах напомните нашим радиослушателям причины оставления Москвы и какие, собственно, планы были у Наполеона, куда двигаться дальше, и какие были планы у нас, естественно, тоже.
Ну, планы, причины оставления Наполеоном русской столицы, первопрестольной, как ее называли русские, потому что столицей был Петербург, было, конечно, невозможность заключение мира. Мы, по-моему, в прошлый раз говорили о том, что Наполеон несколько раз предлагал Александру мир и через своего представителя, генерала Ларистона, и письменно, значит, ответа он не получал. То есть вставал вопрос о завершении войны, цель войны не достигнута, ведь цель его, мы, по-моему, тоже говорили с вами, это обращение к армии, к великой армии 24-го июня, что, но мир, который мы заключим, будет прочным. Так мира-то нет ведь. То есть стал вопрос, что дальше. Зимовать в Москве было невозможно. 33 дня не пробыли в Москве. И стал вопрос, что дальше. Вся система снабжения французской армии была построена на реквизициях. А реквизировать было нечего и не у кого. Об этом и Толстой писал, что русские карпы и власы не везли в Москву сено за хорошие деньги. Правда, фальшивые. Мы об этом тоже говорили с вами. Наполеон, значит, напечатал множество фальшивых ассигнаций, которыми расплачивались вот с такими, значит, доверчивыми карпами и власами. Но таких было немного. Наполеону вообще не удалось создать сколько-нибудь значительной коллаборационистской базы, значит, в России. То есть оккупационного режима, по сути, не удалось создать. Значит, и что оставалось? Оставалось уходить. Куда уходить? Ну, конечно, на Запад. Но для того, чтобы уйти на Запад, нужно было получить продовольствие. Поэтому Наполеон направляется в сторону Калуги. В Калуге были гигантские, гигантские продовольственные склады. Там были запасы муки, крупы и запасы фуража. Большие очень. На что рассчитывал Наполеон? На быстроту продвижения. То есть, русские, конечно, зажгут, это понятно, но все сгореть не успеет.
А запасы созданы кем? Наши запасы?
Да, да, это довоенные еще склады были.
То есть,
да.
Это было через разведку просто известно?
Ну, конечно, было известно, французам было известно, что в Калуге огромные склады. Кутузов запретил их вывозить, так же, как и запретил эвакуировать, об этом мы с вами тоже говорили в прошлый раз. Тульский оружейный завод и Брянский литейный завод, где отливались полевые орудия. Вот. И Наполеон рассчитывал на быстроту продвижения. Но русские вывести не смогут, для этого нужно гигантское количество телег и, значит, лошадей. Ну, подожгут, но все это ведь не сгорит. Вот что-то мы захватим. И захватив вот это вот, мы, значит, отступим к Смоленску. К Смоленску, где перезимуем. И в 13-м году возобновим кампанию. Куда мы пойдем? Может быть, на Петербург, значит. Такие планы у него были. Но главная, главная цель была Калуга. Но быстроты не получилось, потому что французская армия была отягощена огромными обозами с награбленным барахлом. Вот, и французские офицеры вспоминали, что армия напоминала какую-то орду, возвращавшуюся из набега. Вот, это первое. Второе, партизаны очень быстро установили выход из Москвы и направление движения. Направление движения. И Кутузов сразу понял цель Наполеона и приказал русским войскам двигаться к Малоярославцу с тем, чтобы перехватить французскую армию. Значит, Малоярославец – маленький городок, и сражение при Малоярославце, оно находится в тени вот грандиозной Бородинской битвы. Между тем, это вот именно Малоярославецкое сражение, а не Бородино, является поворотным в восточной кампании Наполеона. Вот. Город 8 раз переходил из рук в руки, улицы были завалены трупами, русский человек всегда, как говорится, вот совершает подвиг очень скромно. Герой в России никогда не на пьедестале. Вот жил в этом Малоярославце, там судейский крючок, фамилия его была Беляев, пожилой уже человек, сохранился его портрет, вот, обремененный большой семьей, наверное, брал взятки, кто в России не брал. Но вот, значит, французы подошли к городу, и там такая река с таким веселым названием Лужа, и стало ясно, что нужно уничтожить мост, чтобы задержать французов. А выше по течению была плотина мельницы. И вот под обстрелом Беляев и еще несколько человек вот пробрались на эту плотину и открыли шлюзы. Поток воды смыл вот этот понтонный мост, и это, значит, сыграло свою роль в ходе битвы. Беляеву поставлен памятник в городе, его имя до сих пор помнят. Вот скромный человек такой, вот ничем не выделявшийся, видите, вот. Это вот типично, по-моему, это очень по-русски. Город остался в руках французов, что интересно. Город остался в руках французов. Кутузов приказал отвести войска к югу. День заканчивался, и перед Наполеоном встал вопрос, что дальше? Продолжать сражение? И вот тут произошел, значит, у него квартира была в деревне Городня, к северу от Малоярославца. И вот тут произошел, ну, как его называют, первый бунт маршалов. То есть французские военачальники, а это были храбрецы, на их телах было множество ран, что свидетельствовало об их храбрости, вот они все высказались против сражения. Вот здесь сыграла роль, конечно, Бородинская битва, потому что нового Бородина французская армия бы не выдержала. Так, Наполеону так и было сказано, что армия и даже гвардии не хватит мужества. Наполеон не принял решение, он решил утром осмотреть поле сражения, это было 25 октября, утро было такое очень туманное, он выехал с небольшой группой, значит, сопровождающих его лиц, с небольшим конвоем, и вот из этого тумана где-то в метрах 30 показались казаки. Вокруг Наполеона было несколько всего человек. Он обнажил шпагу и, как вот пишут очевидцы, улыбался. То есть вот мужество ему не откажешь. Спасло Наполеона то, что рядом шел обоз. Конечно, казаки не рассмотрели, кто перед ними, значит, ну, какая-то группа там французов, в тумане не видно. И они бросились грабить обоз, что обычно делали. Ну, тут подоспел конвой Наполеона, и для казаков, значит, это столкновение закончилось плачевно. Платов, когда узнал, был в ярости совершенно. Что упустили, он обещал, значит, там своим казакам все, что угодно. По донской легенде, руку своей дочери. Ну, это легенда, скорее всего. Вот. Но такого счастья больше не привалило. А Наполеон, что интересно, приказал изготовить яд и носил его с собой до отречения. Когда он его принял, но яд уже выдохся, и промучившись уже, значит, в 14 году, значит, Наполеон остался жив и решил, что судьба его хранит для каких-то более великих дел. Вот. Но, видимо, он не собирался попадать в руки русских. После этого он не стал осматривать поле битвы, он вернулся в Городню и отдал приказ об отступлении на Смоленск по Смоленской дороге. Это была, собственно, цель Кутузова. Вот в этом весь Кутузов, он отличался, его военное искусство отличалось, искусство как полководца, вот, и отличалось от искусства его учителя Александра Васильевича Суворова. Его искусство состояло в том, чтобы добиться победы без сражения. Вот. Он загонял отступающую французскую армию вот в этот жуткий коридор Смоленской дороги, где на несколько десятков верст по обе стороны ничего не было. Все было разорено еще летом. Вот, где нельзя было найти ни продовольствия, ни ночлега. И вот французам предстоял очень долгий путь на запад.
Сергеевич, может что-то добавить?
Ну вот Владимир Александрович рассказывал, когда об этом неудавшемся пленении Наполеона, я вспомнил, что последние месяцы пребывания армии Наполеона в России были изданы такие ориентировки, внешность Наполеона, то есть была объявлена награда тем, кто захватит Наполеона и представит его. И там приводились приметы, как он выглядит, то есть такое внешнее описание, это вот как раньше.
Ведь сейчас... Словесный портрет.
Да, словесный портрет, потому что сейчас нам привычно, у каждого паспорт открываешь, и там есть фотография. А тогда фотографии изображения не было, и в паспортах приводились словесные портреты. Например, там, а росту он, как помните в Борисе Годунове, да, словесный портрет Григория Трепьева. Вот. И вот такой же словесный портрет Наполеона, чрезвычайно, конечно, интересный. И были, в общем, попытки действительно получить награду, кто-то хотел получить награду, прославиться, таким образом быть, так сказать, приятным государю-императору и своему любезному отечеству послужить. Вот. Но действительно были случаи еще, когда, в общем-то, наверное, возможно было попадание Наполеона в плен. Но как-то действительно вот судьба его, что называется, хранила, и этого не случилось. Не помню, чуть ли не Чичагов, кто-то вот...
У Чичагова,
перед Березиной.
Чичагов написал так, что для пущей важности ведите ко мне всех малорослых. Но ему вели всех, значит, толстеньких и малорослых офицеров, которые захватывали. Значит, один был очень похож, я не помню, его, как его звали, был очень похож на Наполеона, и Чичагов ему стал оказывать
почести.
Да, он... Этот несчастный офицер, он сначала не понял, значит, а потом, когда до него дошло, он, значит, ну, с французским юмором, значит, очень, очень смеялся, и говорит, что, ну да, мне говорили, что я похож на императора, ну вот так вот. Чичагов был в ярости, значит, что его так провели, вот, что все это обратили в смех. Но это действительно такой вот смешной эпизод вот этой великой трагедии.
Мне что представляется еще интересным, вот как определить, можно ли определить, когда изменились планы Наполеона? Вот Владимир Александрович об этом сказал, что ведь уходя из Москвы, у него был, конечно, и тактический план, но был и стратегический, это продолжение войны. То есть он рассчитывал перезимовать, не выходя из России, скорее всего, даже, может быть, не столько в Смоленске, Смоленск все-таки и окрестности были сильно разорены. А вот территория, наверное, современной Беларуси, то есть вот Минск, Витебск, Могилев, вот в этих вот пространствах, перезимовать. Тем временем, во-первых, дать отдохнуть армии, все-таки это менее разоренные были районы, они рассчитывали собрать фураж достаточный, получить в течение зимы к весенней кампании, к продолжению кампании весной 2013 года подкрепление из Франции и из Европы, и с новыми силами, а дальше уже определить, куда двигать, либо на Петербург, либо на Киев, то есть там, что называется, были варианты. И вот интересно, когда эти планы, когда он понял, что этот план неосуществим, потому что действительно, вот как сказал уже Владимир Александрович правильно, он пытался пойти на Калугу, где были многочисленные эти склады продовольствия, этот план у него сорвался, и он вынужден был отступать в направлении Можайска и дальше по старой Смоленской дороге. И дальше, где-то к 8, по-моему, ноября он добрался до Смоленска, увидел, в каком, ну, он, наверное, уже мог себе представить, в каком примерно положении, но вот тут, может быть, он осознал всю катастрофичность своего положения, тем более, что уже начиналась зима. Еще такое 8 ноября, а ты сейчас 8 ноября, по нашему календарю это 20 ноября, то есть это вот мы можем вспомнить, какие уже морозы были в конце ноября, хотя бы в этом году, начиналась зима, то есть вступал в действие еще один фактор.
Ну, как я понимаю, у Наполеона даже был прогноз какой-то метеорологов, прогноз приблизительный, и он считал, что морозы наступят позже. Для него это было неожиданно.
Ну, мы знаем цену прогнозам современных метеорологов,
сейчас,
а 200 лет назад, я думаю, с этим было еще проблематичнее и напряженнее. И вот помимо этого нового фактора, фактор климатический, мы уже говорили о факторе пространственном, фактор климатический добавляется, плюс начинают стягиваться войска русские с других направлений, с южного и северного, мы, может быть, чуть-чуть подробнее об этом скажем дальше, это все радикально меняет ситуацию. Я думаю, что вот после Смоленска, когда Наполеон покидает Смоленск, и дальше, вот сейчас Владимир Александрович, наверное, расскажет о сражении под Красным, тоже второе уже сражение под Красным, несколько месяцев до этого было первое сражение. Вот. Я думаю, что вот, наверное, с этого времени как-то уже события начинают приобретать необратимый характер.
Вот я упомянула про прогнозы, и так, не подумав, сказала прогнозы метеорологов. Кстати, когда начались вообще какие-то, поскольку в этой войне фактор погоды имел значение, когда начались какие-то регулярные наблюдения вообще за погодой, из которых можно было вообще вот строить какие-то прогнозы, в том числе и в военных кампаниях. Наверное, ведь гораздо позже. Это, наверное, были никаких метеородов, наверное, не было.
У нас в Екатеринбурге с 1839 года.
Это одна из первых.
Да, одна из первых, значит, метеорологических станций. Это знаменитая метеорологическая горка, где сейчас, значит, наш центр там новый построен. В 12 году, конечно, никакой службы погоды не было.
Мне интересно, кто Наполеону эти прогнозы
называют? Просто, значит, сделали сводку.
За последние годы, видимо, да?
Нет, за много лет. Угу. За много лет сделали сводку, и эта сводка Наполеона подвела, как он сам потом отмечал, что по этой сводке, ну, вроде бы, начало, вот конец осени, начало зимы не столь уж и холодные. А в 12 году начало зимы было действительно довольно теплым, и Наполеон смеялся, что здесь не холоднее, чем Фонтенбло. Вот, снег выпал, если мне память не изменяет, уже когда французы шли к Смоленску, по-моему, 3 ноября. Вот
снегопад какой-то,
да,
сильный.
29 октября они прошли Бородинское поле, вот это ужасное Бородинское поле. Еще снега не было.
Не останавливаясь.
Конечно, да, ну что вы, там не останавливались. Там в Бородино был небольшой гарнизон, он, значит, ушел вместе с французами. Вот, и это поле оставленное, вот, все осталось так вот.
Там до сих пор лежали же.
Лежали, никто его не... Это мы, по-моему, об этом с вами, по-моему, говорили в прошлый раз.
Это тогда они нашли вот этого несчастного,
Француза, да, который там вот, значит, остался жив и питался тем, что находил в ранцах. Значит, это все убиралось уже после войны по повинности, по земской повинности крестьянами, которым еще и платили. Платили и давали водку. За то, что они собирали, значит, конские, значит, трупы, их сжигали вместе, тоже вместе, и человеческие трупы, и все там имущество, которое там оставалось, все это было собрано. Но до сих пор в земле находят, вот с миноискателем можно найти картечь, это практически каждый год находят. Довольно много, и ну, вот, когда велись раскопки, находили там и пуговицы, значит, предметы. Была найдена даже, что интересно, была найдена очень в хорошем состоянии готовальня, английская готовальня, значит, со всеми там предметами, вот, в таком металлическом футляре, вот, очень хорошей сохранности. Находит. Ну так вот, действительно, значит, мы говорили о погоде. Погода вот была поначалу вроде бы не такой уж и... И погода была изменчивой, что интересно. Ну, вот мы сейчас, вот это, видимо, всемирное потепление, в этом выражается, что вот погода так скачет, наши слушатели это прекрасно знают. Вот. И тогда Наполеону тоже не везло, потому что, когда он подошел к Березине, как раз ему нужен был мороз, чтобы по льду переправиться, ударила оттепель.
Ударила оттепель.
И как только они переправились... По мостам, с таким трудом наведенным, о чем мы дальше будем говорить, тут же ударил мороз, и река стала. И затем уже, когда они шли через Литву, морозы достигали по Цельсию, тогда была шкала Реаумюра, а если по Цельсию, то 35 градусов.
Да, для такого времени.
И учтите, что это вообще человеку, даже хорошо одетому, значит, оказаться вот в открытом поле, да еще с ветром, значит, это... А если голодный человек...
Да, тогда
тем более немного. Французы, ну вы знаете, вот как их описывал их предков Юлий Цезарь, он писал, что галлы, значит, крайне легкомысленны. Вот, видимо, эта гальская вот легкомысленность, она и сказывалась и в XIX веке, потому что, будучи в Москве, французы совершенно не заботились вот о том, чтобы как-то одеться.
Ну, женских шуб у них с собой было много. Женам это, везли,
наверное. Единственное, значит, вот когда читаешь мемуары, значит, кто заботился? Заботились поляки, потому что они знали, что будет зима, и заботились немцы. Вот один из немецких офицеров пишет, что вот никто из моего штаба не пострадал от мороза, потому что я вот приказал всем... запастись, значит, мехами, то есть подбить свои шинели мехом и сделать в сапоги меховые стельки. Вот, значит, и поэтому они спокойно добрались до, по-моему, саксонец он был, значит, добрались до границы. Вот.
Какого-то города их еще совершенно неожиданно тоже очень им повредил гололед, наоборот, какой-то страшный.
Это уже при выходе из комнаты, там большая гора, и дорога идет в гору. а лошади были не подкованы, они вынуждены были бросить казну, которая досталась казакам. Значит, там было сколько-то очень много франков золотых. Вот. Казаки, значит, грабили, но не потому, что они вот такие бяки, а потому, что они не получали жалования государева. То есть, они воевали за счет добычи. То есть, их здесь как-то можно оправдать. В отличие от регулярной армии, они не получали никакого снабжения. То есть, они жили тем, что добывали сами. Вот. Ну, значит, вернемся мы вот к Смоленску, о чем Алексей Геннадьевич говорил. Значит, все надежды отступающей французской армии были... Вот Смоленск, пишут, это была земля обетованная. Вот доковыляли они до Смоленска, и оказалось, что склады в Смоленске очень незначительные. Вот эти склады достались только гвардии, где, значит, гвардия получала организованно продовольствие, а остальные просто, ну, то, что вот называется, кто успел, тот и съел.
То есть там и дрались,
да,
наверное,
ой, и ну там, значит, нет, еще деморализации еще не было. Еще вот это отмечают, что деморализации пока еще не было. И, значит, вот в Смоленске уже ударили такие хорошие морозы. И при выходе из Смоленска Наполеон армию разделил с тем, чтобы было где ночевать. Значит, было где ночевать под крышей. И русское командование этим немедленно воспользовалось. Попыталось вот по частям французскую армию разгромить в сражении при Красном. Ну, летом 12-го года там, значит, дивизия Неверовского сдерживала натиск Мюрата на Смоленск. Мы об этом говорили, по-моему. Вот. А здесь вот такое было сражение. Но следует отметить, что русскому командованию не удалось разгромить ни одного корпуса. Вот. Ущерб был нанесен французам, очень значительный ущерб, но вот принудить капитуляции, окружить, принудить капитуляции не удалось. Вот это вот сражение при Красном. При Красном был захвачен жезл маршала Даву, вот, казаками. Это он и сейчас хранится, как трофей. Вот маршальские жезлы не каждый день захватываются. Еще почему, значит, какое значение сражение при Красном имело? Здесь непосредственно руководил сам Наполеон этим сражением, и то, что вот был такой разгром, хотя, повторяю, не удалось, значит, разгромить окончательно вот ни одного корпуса, это нанесло ущерб престижу. То есть командовал-то он не мог никого обвинить в неудаче, что вот, дескать, не я командовал. Ну и дальше, вот дальше, значит, это Орша, уже Белоруссия, и в Орше была такая трагическая сцена, когда Наполеон приказал сжечь знамена с тем, чтобы французские знамена во французской армии, где Алексей Геннадьевич об этом говорил, очень сильны рыцарские традиции были еще со средних веков, и до сих пор во французской армии есть полки, которые ведут свою историю из Средневековье, 16-17 веков, вот, там традиции очень тщательно соблюдаются. Вот Наполеон приказал сжечь знамена, это была такая довольно трагическая сцена. Ну и затем вот Березина. Березина – это не просто географическое название, во французском языке это целое понятие. Когда французы говорят «Березина», значит, это означает, ну, полная катастрофа, полная неудача, провал какого-либо предприятия, что-то очень трагическое.
У них даже есть выражение «полная березина».
Полная березина, да, полная березина, когда все. В каком-то фильме, я не помню его название, там сюжет был такой жизни современной французской молодежи, вот такая парижская, там, значит, студенческая эта самая квартирка, туда забегает какой-то, значит, потлатый тип в джинсах затертых, и говорит: о, сегодня холодно, как на Березине. Это вот когда я смотрел этот фильм, мне так прямо ударило по ушам, значит, я говорю, вот до сих пор помнят.
Ну, это как для немцев Сталинград, да?
Да, пожалуй, да. Любой немец знает это слово Сталинград. Шталинград, по-немецки Шталинград, это что-то ужасное, что-то такое.
Я бы тут немного Владимиру Александровичу возразил, вот насколько я знаю этот сюжет. С одной стороны, вот все, что он говорит, совершенно правильно, для вот такого, что называется, общественного сознания, не специалистов, Вот такое, как говорят, профанное сознание, да? Uh-huh. Но вот те специалисты, которые глубоко изучают проблему, я, по крайней мере, вот знаю, такое мнение есть среди, в том числе, французских историков, что Березина, вот все, что связано с переправой, именно переправой через Березину, составляет одну из славных традиций военной истории Франции. Потому ну что и... вот в этих, вот в данных, вот в этих условиях причительно превосходство, да, причительно превосходство русских войск. Uh-huh. При том, что удалось сохранить, вот как они подошли к Березине, наиболее способной части, перевести удалось. Там часть попала в плен, там погибла. Кстати, некоторые по собственной дурости, уже вот менее организованные, деморализованные части, вот такой сброд из разных частей разгромленных, они там устроили гуляние и затянулись этой переправой. И когда основные части Наполеон перевел, мосты были сожжены. Но два дня абсолютно спокойно можно было, причем они в определенном порядке проходили по этим мостам. Можно было перейти. И они этого не сделали, пили, гуляли там. И когда уже подошли русские части, то просто многие из них действительно, кто-то погиб, кто-то попал в плен. Но вот из Смоленска, когда французы уходили, порядка 40-45 тысяч все-таки еще было. Если считать боеспособные части, потому что на самом деле было больше, многие занимались, вот как Владимир Александрович говорил, обеспечением собственного, так сказать, пропитания, но вот эти вот части, они были достаточно боеспособные. И задача Наполеона была уже, я думаю, что вот он уже, наверное, так себе это представлял, что надо их вывести, имея в виду следующую кампанию. Больше того, ему удалось сохранить порядка 5-6 тысяч наиболее опытных офицеров, которые потом составили костяк армии вот уже в кампании 1813 года. Потому что были набраны новобранцы, очень много там было народу такого необученного, необстрелянного. А вот это вот, вот эти вот боевые офицеры, они как раз составляли костяк будущей армии. Вот в какой-то части все-таки ему удалось, насколько это было возможно, сохранить. Благодаря тому, как грамотно была организована переправа, сейчас Владимир Александрович, наверное, подробнее об этом расскажет, собственно, переправа через Березину. И некоторые хитрости, которые французы при этом применили. В частности, вот по отвлечению Чичагова основных сил.
Наполеон-то, Наполеон, шел да на Россию воевать.
Он на Россию шел воевать, за Россию он всем светом владать. Он на Россию шел воевать, за Россию он всем светом владать.
Захотел всем светом он владать, Александру страх царю задать. Наши дворяне, они перепугались, не знают, как им быть.
Перепугались, да, все разбежались. Ой, да в Москве нету, братцы, никого.
Перепугались, да, все разбежались. Ой, да в Москве нету, братцы, никого. Как один-то, один не испугался, вот Кутузов всем нам командир.
Как один, лишь один не устрашился, князь Кутузов, вот он наш герой.
Как один, лишь один не устрашился, князь.